Мир вам, друзья! Вы слушаете овертюру к фильму «Цирк», а это значит, что в прямом эфире «Философская среда». Владимир Терентьев. Каждую среду в 12.08 мы начинаем наши передачи в течение одного прямого эфира. Иногда это философская среда, как сегодня, иногда это экологическая, иногда это педагогическая, и иногда психологическая. Вот следующая среда, перед Новым годом, позовем очень хорошего психолога, вот, чтобы там не утонуть в радости и горе. Ну, а сейчас у нас философская, я бы даже так добавил немножко, философская, юридическая, теологическая, потому что в гостях у нас юрист Владислав Радин. Здравствуйте.
Добрый день.
Одновременно он обучается, значит, в богословском, так сказать, учебном заведении, одновременно он имел священническую практику, одновременно он занимался страховочным бизнесом. Ну, в общем, человек, который знает много чего о жизни, но самое главное, я его знаю уже очень много лет, Владислава Радина. Это человек, который относится ко всему, ну, так сказать, не то чтобы философски, но неоднозначно. Вот философия чем отличается от всех остальных наук? Вот, она всегда на растопырку. Она рассматривает вещи всегда с разных сторон, просто с очень разных. Мы сегодня возьмем только две стороны. Первое – это детерминизм, словом, многим неизвестное. Это учение о том, что все имеет причину. Ничего не бывает без причин, даже прыщ на заднице. А вторая – это богословский детерминизм, то есть есть ли в Библии предопределение, и вот все ли заложено заранее, нет ли так называемой свободной воли. Ну, в общем, поговорим и поймете. Итак, наш партнер Сибмедиа, заходите, есть телеграм-канал и есть сайт Сибмедиа на нашем сайте radio-bogoves.ru, там есть такая штучка, баннер нажимаете, и вот все новости Сибмедиа к вашим услугам. Также работает видеострим «Окей» в аккаунте Владимир Терентьев. Вот, я уже машу им ручкой и поворачиваю, так сказать, чтобы поглядели на гостя свой ноутбук. И в данном случае мы начинаем. У нас на сайте radio-blagovest.ru уже есть выложенный подкаст передачи с таким же названием «Неслучайные случайности». То есть случайности, но вот они не случайные. Об этом поговорим сегодня. Всякая случайность, как говорят некоторые, есть непознанная закономерность. Ну, то есть, она не случайна, но просто мы не знаем, почему, вот в чем причина-то, и все. Это и в физическом, и в химическом, ну, то есть в научном смысле. Но нас это интересует гораздо меньше, потому что люди мы далеки от науки, и слава богу. Слава богу для науки, конечно, не для нас. Вот. А мы говорим о судьбе человека. Вот у вас своя судьба. Сколько вам лет?
Ой... Ну, если я 65-го года, сколько мне?
Понятно. Вот, много, короче. Ну, мне тоже 62 года, уже можно подумать о судьбе. Немножко хотя бы, да? Вот, и был такой ученик иезуитов, знаменитый литератор, который переписывался с Екатериной II, императрицей российской. И он писал, это самое, Вольтер, «Случайности не существует». Это и есть детерминизм. Все на этом свете либо А – испытание, либо наказание – либо награда, ну, это все, капитан, очевидность, а последнее мне нравится, либо предвестие. Например, предвестие Альцгеймера. Вот я все время теряю ключи, карточки банковские, все время теряю коды, пароли. У меня каждый раз захожу по новым паролям. То есть уже, наверное, там Google запутался в моих паролях полностью. Вот, пожалуйста. Как у вас с памятью? Есть предвестие Альцгеймера?
Ну, насчет памяти.
Да.
Сейчас вот, когда только начали... подводку еще делать, вспомнил, когда я первый раз в своей жизни столкнулся с детерминизмом, правда, тогда я еще этого термина не знал, был молод, любил очень читать фантастику, один из любимых моих писателей в то время был Хайнлайн, и в его рассказе, таком небольшом, назывался он «Имею скафандр, готов к путешествию», вот, там была вот как раз эта вот формулировка дана, что любая случайность – это подготовленная закономерность.
Да.
И вот это определение подготовленности, или вот как сейчас было сказано, предвестие чего-либо,
да,
оно очень интересно в том плане, что когда мы проходим через что-то, через наказание, испытание или какие-то другие вещи, это не кажется нам какой-то радостью или какой-то подготовкой. Но вполне возможно, что это как раз связано...
Ну, кроме случайного выигрыша в лотерею.
Случайный выигрыш лотереи — это тоже подготовленный закономерность. Ты пошел и купил этот билет.
Кстати, да.
Вот, то есть, когда мы рассматриваем какие-то вопросы, всегда уходят вот туда. И да, то, да, что вы говорите по поводу того, что предрасположенность, забывчивость и так далее, то здесь я бы, пожалуй, выделил, может быть, так сказать, три факта, да. То есть, во-первых, это может быть заболевание. А во-вторых, это может быть бесовское домогательство. Вот. В-третьих, это может быть одержимость. Вот. То есть,
спасибо,
как бы существуют такие моменты. А как человек, который...
Как врач в морг, значит, в морг.
Да, то есть, в принципе, как человек в своей жизни, столкнувшийся с частичной потерей памяти после инфаркта, когда я сходил на ту сторону, да, 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 и вернулся, у меня была эта проблема, что даже когда стоишь у микрофона, и у тебя лежит перед тобой конспект
на кафедре.
После ковида
был такой у меня, да, да.
И ты говоришь... что-то для людей в собрании, угу, и вдруг у тебя раз мысль потерялась, да, и такая просто лакуна.
У меня было точно то же самое.
И ты не помнишь ни о чем ты говорил, ни что ты говорил, ни
тезисы,
что тебе надо сказать. Да, да.
Я,
да,
их не понимаю. Передо мной тезисы.
Читаешь, и как будто первый раз, да, их видишь.
Да.
Вот, это было.
Это ковид, нет?
Нет, у меня это было после инфаркта, угу, и после клинической смерти. То есть я на ту сторону сходил.
Часть клеток мозга погибла, возможно, да.
Да, скорее всего, что-то было, да, нарушено. Но затем, то есть то, что необходимо человеку, это лучшая профилактика, скажем, любого Альцгеймера и всего остального, это качать мозги. То есть читать, запоминать, заучивать наизусть.
Ну, да.
И больше общаться, чтобы как можно... Даже вот шикарно. Угу. Я вот когда я увидел, я понял, вот... Надо быть вот таким котом, который,
да,
читает. И если есть
наш
возможность...
Наш гость глядит на статуэтку, лежащий кот.
Да. Читающий. И если уж читать, то не надо этого стесняться, читайте вслух. Чтобы,
да,
то, что,
да,
вы пропускаете через глаза, проходило через мозг и через речевой аппарат.
Спасибо. Здорово.
Это очень хорошо.
Человек, не выявляющий закономерности, это безумец. Человек, смирившийся, дрожащая тварь. То есть, с одной стороны, мы видим эти закономерности, а с другой стороны, мы не должны с ними смиряться, нет?
А я не соглашусь с тем, что, да, смирившийся человек – это дрожащая тварь. Угу. Смиренный человек – это тот, кто обладает ситуацией. То есть, если бы он был дрожащей тварью, Иисус бы не сказал о том, что смирение является добродетелью. А быть смиренным на самом деле требует намного больше усилий и характера, и души, и каких-то других качеств внутренних человека, чтобы через эти ситуации пройти. Хотя, опять же, хочу сказать, христианство не прокладывает дороги хамству.
Именно, да. Согласно детерминизму, все происходящее в мире, включая ход истории, человеческой жизни, предопределено либо судьбой, либо Всевышним. Есть такой теологический детерминизм, мы сегодня поговорим в конце об этом. Либо природой, космологический детерминизм, либо человеческой волей, этический детерминизм, либо развитием общества, социальный детерминизм. Ну и юридический, есть еще юридический детерминизм, есть медицинский детерминизм. То есть, как говорят, несправедливо, жестоко, очень лицемерно, но закономерно. Вот такая фраза. То есть реальность, она следует, мы этого не знаем, конечно, неким предопределенным путем. И вот на этом выводе определяется понимание свободы воли. И, по сути дела, на самом деле, вот если так думать полностью жестко, как Вольтер, то никакой свободы воли нету. Как раз, как все уже, так сказать, за тебя придумано, ты просто бегаешь по туннелю, как крысы бегают. Либо ты идешь к чашке, либо, значит, куда-то еще. Вот как вы относитесь? Ну, это просто дело в религии называется кальвинизмом жестким.
Ну, знаете, у всего есть, как сказать, свои...
Нам звонят, извините. Алло, говорите, вы в прямом эфире.
Алло. Алло, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, очень Михаил.
Вот, Владимир, гость у вашего вопроса. Это Михаил.
Да-да-да, очень
вот
приятно.
Вы говорили про клиническую смерть, понимаете, да?
Угу.
Вы так заявили, но я хочу человеку задать вопрос. А вот вы сколько находились в этом состоянии? И что вы видели, что ощущали? Может, это просто так, в этом внушении вы уснули, а на самом деле клинический смерть не был? Как это доказать? Может, спасибо.
Спасибо. Вы поняли, да?
Да.
Слушатель спрашивает, что вот сколько времени в минуту, допустим, вы были в состоянии клинической смерти, в самом деле врачи фиксировали ее, не фиксировали? Что вы видели?
Ну, у меня был инфаркт, обширный инфаркт задней стенки, с некрозом, все как положено, то есть Приступ у меня длился уже больше часа, и было очень больно, и я просто перестал дышать, и все, и на этом все.
Это была больница?
Нет, это было дома.
Так.
Скорая еще не приехала, и затем, когда меня вернули назад, я не знаю, сколько это...
Вас реанимировали?
Нет, я скажу так, у меня было переживание встречи с Богом. То есть я встретился...
Нет, а врачи что говорят при этом?
А врачи сказали, да, то есть, что...
Они приехали, вы мертвы.
Они приехали, я уже опять дышал.
А, вот так.
Вот. Но все вот это состояние, я не знаю, сколько оно длилось. А родители, с которыми я в это время находился, им было не до того, чтобы время засекать. Вот. Но врачи диагностировали у меня именно инфаркт и повреждения определенные, вызванные именно... состоянием клинической смерти. Вот. Оно не было, видимо, сильно большим.
Ну, да.
Но я знаю, что скорая ехала до меня больше 40 минут.
Ну, это нормальная скорая.
Ну, это среди ночи было. Вот.
Да. Пробки же везде.
Ну, и как бы сказать... я сейчас не хотел бы вот этот момент задевать, потому что он не в... как бы не в... не в рамках нашей программы.
Хорошо.
Может быть, как-то будет еще какая-нибудь программа о посмертных этих переживаниях, возвращении оттуда, тогда, может быть,
итак,
будет к месту.
Итак, жесткий детерминизм может быть определен как утверждение, согласно которому имеется только одно точное заданное возможное будущее. Это понимается обычно как фатализм. Вот. То есть все предопределено, все имеет причину, и величайшие моменты нашей жизни – не всегда является результатом наших действий. Нам так кажется случайностью. Ну, например, висящее на стене ружье, в «Чайке», например, у Чехова, обязательно выстрелит в последнем акте. Схлестнутся ненавидящие, неважно, люди или страны. Помирятся любящие, неважно, куда они уехали. При всем разнообразии и внешней хаотичности событий и процессов ничто не совершается просто так, а является следующим следствием предыдущих событий и процессов. Хотя внешне они не очевидны, и они хаотичны. Ну вот, например, такая шутка. Пастух думает о стаде, а вот о паршивой овце позаботятся хищные звери. Есть еще одна арабская шутка. Купил Джуха 3 яблока и принес домой. Разрезал он первое яблоко, а там червяк. Разрезал второе, а там второй. Ну а по религии нельзя есть червяками, чтобы вы знали, ни евреям, ни арабам. Тогда он задул свечку и съел 3 яблоко в потемках. Понимаете, да? Скажем так, чтобы побороть случайность. Такое звено в цепи закономерности. Просто мы их не видим, закономерности. Одним не дано, другие потому, что мы не хотим замечать. Вы знаете, вот про это можно поговорить. Есть закономерности, которые мы, наверное, понимаем, так, где-то в подсознании, или так, боком-боком, но мы не хотим их замечать. Бывает такой отказ от реальности? Такой?
Да, конечно. То есть, есть определенные моменты, которые стучатся в нашу жизнь как предупреждение, да? И, ну, мы можем их игнорировать, можем к этому прислушаться. Но, с другой стороны, опять же, у этого есть и другая сторона. А если я буду прислушиваться к каким-то своим постоянно пребывающим у меня ощущениям, то я смогу в один определенный момент полностью... подпасть под их влияние,
ну, да,
и, ну, тут уже будет где-то,
будет,
может быть...
какая-то такая...
Ну, какое-то расстройство психики. Вот даже
и все.
Даже вот наше время карантина на ковиде, когда люди сидели.
Да.
Ведь на самом деле за это время у многих людей очень сильно изменилось восприятие реальности и даже само сознание, или осознание этой реальности.
Это называется тоннельное сознание.
То есть мы привыкли находиться в своей квартире, и многие даже не заметили, как их восприятие реальности изменилось. Вот. И потом стало уже, может быть, кому-то страшно стало выходить на улицу, кто-то еще что-то. И вот какие-то вот эти вот моменты, которые ты начинаешь замечать. Но, опять же, мы можем прийти к тому, о чем сейчас мы говорим, да, вот эта вот свобода, да. То есть, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Где мы можем эту любовь совершенно познать? Да? Это только через то, что мы выстраиваем свои отношения с Богом. То есть то, вот, что называется религия.
Да. Вот об этом поговорим после музыкальной паузы. А перед ней вот такая еврейская притча «Случайность». Она очень смешная. Это притча о том, как навести порядок в делах, если вдруг вы фабрикант. Итак, крупный фабрикант приходит к раввину, переводится учителю. Ребе, у меня проблемы. Фабрика приносит одни убытки, дисциплины никакой, производительность труда на нуле, долги растут, налоги заели, что делать? Рави улыбнулся. Возьми талмуд, положи его под мышку и обходи всю фабрику, всю, все закоулки, два раза в день. Через месяц приходит радостный фабрикант к раввину и говорит: замечательно, воровство на работе прекратилось, бездельники уволены, производительность выросла, с долгами покончено. В чем секрет? А вот в чем секрет. Руководитель должен постоянно находиться у себя на производстве и вникать во все, что происходит. Ну, это я понял. А талмуд зачем? Для солидности. Вот случайность, да?
Ну, тут уже явно подготовлена закономерность.
Да, это закономерность. Называется она очень просто. Дурак и деньги быстро расстаются.
Ну да.
Итак, мы слушаем песенку «Распутин», это Бонни М. Я перевод дам. Давно-давно жил в России один, перевод с английского, естественно, один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь. Большинство людей смотрело на него с ужасом и страхом, но московские красотки находили его милым. Он мог читать Библию, как проповедник. Он был учителем, которого пожелала бы любая. Его поведение было позорным. Он правил Россией, не обращая внимания на слабого царя. Но казачок, он танцевал действительно чудесно. И во всех делах страны он был лисицом. Царица не считала его проходимцем, хотя была наслышана о его делах. Она верила, что он святой целитель, способный вылечить ее сына. Но когда его пьянство и жажде власти узнали в народе, то призывы что-то сделать с ним достигли царя. «Этот человек должен уйти», — твердили враги. Но женщину умоляли: «Не надо». Без сомнения, у него было уйма скрытого обаяния. Хотя он был грубым, женщины просто таяли. И однажды ночью несколько богачей устроили западню. В этом нет их вины. Они потребовали нанести визит, и он пришел, и ему подсыпали яда. Великая русская машина любви. Он опустошил бокал и сказал: «Превосходно». Они жаждали головы и начали стрелять, пока не убили. Ох, эти русские. Ну, знаменитая Бонни М. Слушаем песню под названием «Распутин».
But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Прозвучала эта сакраментальная фраза «Ох, эти русские!». Ну, а теперь русские продолжают эфир на 109FM. Кстати, наша радиостанция скоро якобы переименуется в слово FM 109, дай бог. И продолжаем мы эфир, посвященный философии, именно детерминизму. Но уже таком в теологическом смысле, после песенки такой, теологический, я бы сказал. Потому что действительно он был для многих пророком, Распутин. Так вот, мы читаем Библию, Екклесиаст 9.11. Соломон пишет: «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Эта позиция, я бы сказал, противоречит всему тому, что мы говорили в первой части программы, как вам кажется. Владислав Рандин.
Ну, я скажу так, это не противоречит, а всего лишь еще одна из тех многих граней того драгоценного бриллианта, которым является наша жизнь. Или тем самым блеском той самой драгоценной жемчужины, угу, о которой говорит в одной из притчей Господь Христос. Угу. Что на самом деле мы можем видеть этот мир несправедлив. Но милостливый Бог позволяет нам, находясь в нем, иметь определенные блага и упование на будущее. Угу. Поэтому, когда мы читаем Екклесиаста, мы видим человека, который познает эту земную жизнь, преломляя ее через то знание Бога, которое у него есть. И он говорит: ну, Бог, ну ведь это же несправедливо. Но если Бог будет поступать с каждым из нас, мы очень любим, когда Бог поступает с нашими противниками справедливо, и мы об этой справедливости взываем.
Так.
Но мы все очень любим, чтобы к нам лично, родным, Бог относился с милостью. То есть я не хочу, чтобы Бог меня наказывал справедливо, как моего соседа. Потому что я же тоже могу что-то такое
мораль,
сделать.
Да, двойная мораль.
Но это человеческая сущность на самом деле. Это вот тот самый, вот то самое зернышко того самого
нам звонят
греха, 23... который у нас есть.
Говорите, 23.50.
Алло, алло, добрый день, еще раз, Михаил, да. Это маленькая ремарка перед тем вопросом. Да. Это не поздно дать закономерность, а просто не увидеть дать закономерность, или которую вы не хотите видеть закономерность.
Ну и та, и та, конечно, да.
Да, и вот что еще хотел вашему гостю задать вопрос или как-то спросить. Вот раньше был в 90-х годах про диагностику кармы. Автора не буду называть, писал. И он говорил про болезнь и все, и пришел, в Библии он пришел. И вот говорит, что если, говорит, тебя, мне понравилось его изречение такое, на всю жизнь запомнил. Если тебя толкнул человек, говорит, ты в толпе идешь, то это тебя не человек толкнул, это тебя Вселенная толкнула. Говорит, вот так. Как вы относитесь к этому автору? Читали вы его? Спасибо.
Ну, фамилию автора я не понял, но неважно. Если ты идешь в толпе, тебя толкнуло человечество или отдельный, так сказать, шелопутный человек?
Я скажу так, когда ты идешь в толпе, невозможно, чтобы тебя кто-то не толкнул.
Да, вселенная пихается.
А, вот. А...
Особенно в Китае, Корее, да-да.
Сейчас я читаю Циолковского. Угу. А, он, интересная такая у него книга есть, «Вселенная», угу. называется. И это... вылетел из головы. Кстати, вот еще один тех самых звоночков, да, то есть бывает, что вспоминаешь, а бывает раз, и вылетела мысль. Вот, поэтому там у него тоже говорится о том, что человек является вот таким вот, ну, вселенским существом, и он предназначен изначально для вечности, естественно, что Вселенная имеет на него какое-то влияние. Но, опять же, мы же понимаем, что Циолковский – это ученый, то есть он не богослов. Он прекрасный философ, ученый. И когда мы говорим о каких-то моментах в нашей жизни, кто-то из богословов очень хорошо сказал, что когда мы начинаем рассуждать о свободе выбора, мы непременно придем к кальвинизму.
Ну да. Вот Альберт Эйнштейн, он писал: «Я верю в Бога», еще один Циолковский, «но который являет себя в закономерной гармонии сущего, но не Господа Адонай, который занимается судьбой и поступками конкретных людей». То есть он говорит о всемирном творце, но не о всемирном надзирателе.
Вот. Вот мы в перерыве, пока тут кто-то слушал об нем, мы тут с Владимиром, да, тут немножечко у нас такая баталия завязалась, и сейчас я сожалею о том, что она не была в прямом эфире, потому что...
Она была в прямом эфире, но в стриме.
А, ну то есть она будет, то есть она не потерялась.
В стриме нет.
Прекрасно, потому что мне она как бы так...
Вы ее на ok.ru в аккаунте Владимира Терентьева послушайте еще раз.
Хорошо, потому что там был... Я, кстати, рекомендую тоже послушать, может быть, потом пообсуждаем об этом. Вот, и как еще раз вопрос?
Идея такая: он верит в Бога Творца, но не в Бога конкретных людей.
Вот, поэтому я могу сказать так: если Бог всемогущий, а он всемогущий, то ему есть дело до всего, то есть его не нужно ограничивать. Как только мы начинаем представлять себе Бога в каком-то своем представлении, как вот часто у нас говорят: «Я верю в Бога, этот Бог у меня в душе», или «Я верю в такого Бога, это мой Бог», я тут же делаю Бога тварным. А, соответственно, я его уже ограничиваю своим собственным представлением, своей собственной фантазией, и я его подгоняю под те рамки, которые будут удобны конкретно мне. То есть это вот и есть то самое идолопоклонство.
Ну да.
А если мы говорим о Боге, как вот о нем говорит опять же Эйнштейн, то здесь уже есть определенные моменты, хотя разум Эйнштейна, конечно, он велик и могуч, так скажем, но он все равно ограничен его человеческой сущностью. И поэтому он не может перепрыгнуть куда-то дальше.
Вы-то считаете, ладно, Эйнштейн, Бог с ним уже умер, вы-то считаете, Богу есть дело для каждого?
Я считаю, что Богу есть дело как до всех народов, как до всей вселенной, так и до каждого индивидуально. Которые рождены, которые будут рождены, или которые были рождены и уже давно умерли. Ему есть дело до всех.
Ну да, у Бога нет мертвых. А вот интересный вопрос про суицид. Попытки самоубийства, говорят биологи, могут быть частью большого физиологического импульса остановить реакцию на стресс. То есть у человека стресс. И в ответ на стресс статины и другие вещества выделяются. Это называется большая физиологическая реакция или импульс, которая стала невыносимой на клеточном уровне. То есть биологи считают, что большинство самоубийц, ну, те, которые действительно настоящие, они просто выделяют организм так много спасительных статинов и прочих химических реакций, что на клеточном уровне жизнь становится совершенно невозможно, они в петлю лезут. То есть, оказывается, даже самоубийство может быть чуть ли не биологически детерминировано. Хотя религия всегда говорит обратно, что самоубийство – это страшный грех. Хотя в Библии этого нет, сразу скажу. Хотя в Библии этого нет. Ваше мнение вот о самоубийцах, о суициде?
Ну, во-первых, в Библии это есть, написано «не убивай».
Тем не менее, все убивают, потому что
рядом. Вот, ну, здесь...
Всех можно, себя нельзя, да?
Нет, и других тоже нельзя.
Ну да.
Но, опять же, нужно разобраться в том, что является убийством, а что не является убийством.
Это ну, уже... вот вы лично, ладно, Библия, вы лично считаете это биологически детерминировано или...
Во-первых, я считаю, да, то есть, как бы, любая... То есть, мы биохимические существа. Поэтому на любое внешнее или внутреннее, там, внешнее раздражение, внутренний дискомфорт и так далее, мы реагируем выделением тех или иных гормонов,
да,
которые приводят к тем или иным действиям нашего головного мозга, который через нашу волю действует, уже выражается через какое-то действие, в том числе и действие суицидника. В данном случае я не оправдываю суицид, я его рассматриваю как биохимическое действие на влияние стресса.
То есть шторм, который нельзя выдержать на клеточном уровне.
На клеточном уровне нельзя, да, но да, если мы говорим здесь, о чем мы здесь говорим, о замкнутой системе.
Да.
Замкнутой системе естественного жития.
Да.
Любая замкнутая система стремится к чему? Что у нас там? Ох, опять вылетело слово. А, вот. Она стремится к саморазрушению. Вот. И поэтому, когда мы говорим о людях верующих, о людях религиозных, те, которые имеют выход из этой замкнутой системы...
Нет, я вам тайну открою. Среди религиозных людей очень много суицидов. Просто очень. Даже священники.
Ну, так что... здесь уже вопрос не в религиозности.
Вера не является панацеей от всего.
На самом деле, если у человека есть отношения с Богом, он не будет заканчивать жизнь самоубийством.
Нет,
потому
нет,
что апостол
вот
Павел...
Я полностью не согласен. Я знаю лично человека, я с ним раньше начинал, вот, который... Ему пастор сказал, не пастор, а он католиком был, ему сказал, значит, его, так сказать, руководитель, да, капеллан, он говорит, иди в психиатрию, у тебя проблемы. Нет, я поеду в деревню, и повесился.
Вот. А что здесь произошло? Здесь, опять же, вот наша причинно-следственная связь. Мы здесь видим непослушание духовной власти. То есть, ему сказал его пастор, его духовный, так сказать, наставник, чтобы он сделал так и так. Он не поступил по этому. Он не поступил по тому совету, которого сам просил. Ну, вот и результат.
Ну, может быть. Вот в странах интересно. В Англии есть всего 2 соуса и 300 конфессий религиозных. Во Франции, наоборот, всего 2 конфессии и 300 соусов. Вот видите, какие разные страны бывают. Когда вы подкидываете монету, все ее перемещения в воздухе обусловлены механическими причинами по Ньютону, в которых нет ничего случайного. Но с практической точки зрения выпадение орла или решки – случайность. Поэтому можно сказать, что все случайности – закономерности, а все закономерности – случайные. Происходит то, что происходит, и мы только лишь наклеиваем эти ярлыки «случайность» и «закономерность». Спасибо вам, радиослушатели, вы очень умные люди. Действительно, это, наверное, так. И еще шуточка такая есть. Самыми постоянными законами Вселенной, самыми постоянными, является случай и ошибка.
По этому поводу у меня есть хорошая такая поговорка, не так я давно услышал. Какова вероятность того, что сейчас я выйду на улицу и встречу там живого динозавра? 50/50.
Что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось 2 раза, непременно случится и в 3-й. Если бы в мире не было случайных явлений, причины которых неизвестны, то исчезли бы, это мусульманский сориентарий, то исчезли бы страх и надежда. А если бы исчезли страх и надежда, то не было бы порядка в делах, ни в законах, ни в политике. Потому что если бы не страх и надежда, то никто бы не приметал ничего на завтра. И подчиненный бы не подчинялся, повелитель бы не заботился, и никто бы не делал другого, и не слушался бы Аллаха, и не совершали бы благодеяния, потому что тот, кто знает о том, что неизбежно будет, то он будет этим пользоваться просто. Вот. Очень интересная точка зрения, то есть случайность – это основа страха, любви, получается, к Богу, и даже надежды. Вот такая мусульманская точка зрения, что случайность – это именно способ верить. А иначе что верить, все знаешь, все предопределено. Во что верить-то?
Ну...
Во что надеяться? Основа религии – страх перед случайностью.
Ну, не знаю, у меня, например, любовь к случайности.
Вам нравятся повороты, да?
Да.
Ну, тоже правильно. Жизнь – дело случая, а смерть – закон природы.
Опять же, наверное, Писание говорит нам о том, что за все благодарите.
Да. Причины и следствия, говорил Айшек Нурам, имеют 3 закономерности. Первая – повторяться, вторая – прекращаться, а третья – изменяться. Итак, мы в этой программе попытались начать разговор, это «Философская среда», Владимир Терентьев, можете тоже звонить 23-50-03, у нас еще есть 3 минуты для разговора, потом будет песенка Бонни М под названием «Санни», и мы прощаемся. А сейчас можете вот звонить 23-50-03, смс-портал 8900, WhatsApp 923 434-20-20-923, 434-20-20, это на погоде, кстати, что, ох, сколько у нас тут замечаний всяких. Нам пишет, кстати, Салих: «Я и Бог одно, ибо я не тварь Божья, а сын его», спасибо Аскету. «Убийство нарушает закон кармы», ну, интересно. «Ненависть и страх одно и то же». О, ну да, собака лает от страха, я согласен. «Мы живем не на земле, а во вселенной». Ну и прочие там уже более смешные. Спасибо за огромную реакцию. Вот, видите, я даже не заметил раньше. Вот, в WhatsApp сейчас еще глянем. Может быть, вы написали, я просто не знаю. Нет, WhatsApp, как всегда, сдержанно молчит. Итак, мы говорим о том, что закономерности, которые случаются в нашей жизни, и случайности, это просто ярлыки. То есть это на самом деле не то, ни другое. Это какая-то вот, я, наверное, соглашусь, что и кальвинисты не правы, но и антикальвинисты не правы. Что-то есть, конечно, в 8 главе, да, Римлянам. Да, одного Бог возлюбил, а другого почему-то
возненавидел.
В одной матке два младенца, ничего не сделали. Ну вот знает, да, он же из точки, он знает, что один будет продажный, а другой будет хитрый. Но возлюбил-то он хитрого, то есть тоже не ангела.
Ну, совершенных-то нету.
Да.
Именно поэтому мы нуждаемся в том, кто совершенен. А совершенен только Бог. Поэтому мы к нему приходим через Христа.
Да. Хорошее
завершение. К сожалению, другого пути нет.
Итак, в завершение мы слушаем Бонни М. «Санни» с солнцем. Перевод. «Был дождливый день еще вчера. Ты улыбнулась, и вся грусть прошла. Он весел и жгуч, твой солнечный луч. Он сильнее темных туч. Солнце без тебя, я не я. Солнце, подари лучей своих букет. В потоке тепла тревога прошла. Ты мне даришь два крыла, солнце, без тебя я не я. Ты мне даришь истину в пути, ты мне говоришь, куда идти. В зыбучих песках единственный знак, без твоих лучей никак. Солнце, без тебя я не я. На тебя с надеждой смотрю, за горячий свет благодарю. Улыбка твоя сильнее огня, быть как ты мечта моя. Солнце, без тебя я не я». В общем, довольно даже похоже на высказывание, которое делал Маяковский, да, помните, «Я и солнце». Ну что ж, мы будем надеяться, что он имел в виду Бога, потому что все-таки эти товарищи были с Ямайки, а там религиозно стопроцентная. И вообще на маленьких островах, где много вулканов и землетрясений, стопроцентная религиозность. А в Дикой Сибири, где все запрограммировано морозами, и все микробы убиваются...
К сожалению, не все.
Не все. Огромное количество неверующих. Ну что ж, это был Ярослав Рандин, «Философская среда», а следующее будет «Психологическая...»
Всего доброго.
Да, встречаемся через неделю ровно.